самих стихов не так много, но они написаны прозой, небольшие. Так, вчера мы читали про ярус Вселенной. Описана была Вселенная с точки зрения брахмана, брахманского сознания. Вселенная упорядочена. Там перечисляется то, что мы привыкли считать планетами, а на самом деле это планы бытия. И то, что мы считаем планетами в ведической космологии, это звезды. Сатурн, Юпитер, Большая Медведица, Урса Майор или Сапта Риши и так далее. Итак, это взгляд с точки зрения духовного сословия. Но как Кришна в Гите говорит, и здесь ораторы неоднократно в Бхагаватам говорят, что Вселенная — это воображаемое нагромождение, поэтому ее можно живописать по-разному. Ну, в данном случае мы прочли, что Вселенная имеет форму яйца или в некоторых местах говорится шара, наполовину заполненного водой, и внутри шара расположены ярусы. Ярусы — это светила или планы бытия. Но здесь, в этой главе, которую мы сейчас будем читать, предлагается на Вселенную посмотреть как будто на дельфина, вылетевшего из морской пучины над водой в изогнутом состоянии, в таком состоянии бумеранга концами вниз. Вот Вселенная рисуется как дельфин, шишумар. Иногда она рисуется как цветок лотоса, и ярусы расположены в этом самом стебле. Иногда Вселенная, вот в Бхагавадгите, Кришна Вселенную рисует как человекоподобное существо в нижней части, в ногах. Это расположенные плотные стихии Земли, в самой верхушке расположена самая тонкая стихия — это рассудок. Иногда Вселенная рисуется как пирамида. Иногда Вселенная в той же Гите рисуется как дерево. В зависимости от того, в зависимости от целеполагания или смысла, который мы вкладываем в понятие Вселенная, Вселенная рисуется по-разному. Ну, например, она рисуется как дерево. Ну, материальный мир рисуется как дерево. Корнями оно перевернутое дерево. Корнями оно прирастает к небу, а ветвями направлено вниз. И на этом дереве созревают горькие и сладкие плоды наших действий. Ветви этого дерева — это наши поступки, а плоды, которые растут на ветвях, — это плоды наших поступков. Ну и так далее. Ну, живое существо по этому дереву прыгает и пожинает плоды, вкушает плоды. Итак, глава 23, книга 5. вселенский дельфин Шишумара. Блаженный Шука продолжал. На высоте 1 300 000 йоджан над ярусом семи мудрецов находится сфера, которую просвещенные мужи называют незыблемой обитель, где покоятся стопы Всевышнего. А Вседержитель Вишну владычествует в том царстве, славный сын царя Уттанапады, праведный Тхрува, о коем я поведал тебе прежде. В чертогах Тхрувы во время малых вселенских потопов находит убежище светила мироздания. Бог Огонь Агни, небесный царь Индра, мудрец Кашьяпа, вершитель закона Дхарма, праотцы и прочие небожители. Единожды в великую эпоху они возносятся на небесных челнах во владение Тхрувы, дабы выразить ему почтение и просить о заступничестве. Выстроившись против Тхрувы по правую руку, ускользнувшие от потопа боги обходят почтительный круг подле незыблемого владыки. Это такой единожды в Маха-югу парад планет. Вот можно рассчитать, когда будет окончание Маха-юги, поскольку планеты или звезды движутся по заданным орбитам вокруг горы Сумеру. Вот они иногда... Вот иногда они идут вместе с Солнцем, иногда противно Солнцу, обходят его то по правую руку, то по левую, а Солнце движется ниже, чем Тхрува. И когда-то происходит так, что вместе с Солнцем они выстраиваются в одну линию. Это мы называем парад планет, а на самом деле это управители мироздания, мудрецы, стихии, силы небесные в целом выстраиваются в одну линию и просят у полярной звезды, выстраиваются в одну линию напротив полярной звезды. Такой мегапарад планет. Они как бы стрелой направлены на Тхруву, на полярную звезду. Это происходит во время всемирного потопа. В благословенных тех чертогах Всевышний касается своими стопами вершин сотворенной вселенной. Вокруг недвижимого яруса Тхрувы вращаются все боги-звезды, мудрые светила и небесные тела. Невидимый и недремлющий своею силою, кое является время, Вседержитель заставляет миры вращаться вокруг его стоп. Вот так Господь устроил, что неосязаемое нами время мы можем измерить. Мы не можем видеть время, но мы можем видеть часы. Часы имеются в виду прибор, двигающий стрелки. А само время мы не способны видеть, потому что говорится, что время – невидимая рука Всевышнего. И время мы можем видеть по цикличным движениям. И олицетворяет эти цикличные движения ход небесных светил. Небесные светила, напомню, это сущности, которые пребывают над земным ярусом и которые мы воспринимаем в качестве светящихся точек. Вот так они расположены. В виде светящихся точек. Так же, как мы маяк в ночи воспринимаем как мигающую лампочку, Но если мы подойдем поближе, мы увидим, что это сооружение, высокое сооружение, несколько десятков метров, и лампочка там не мигает, а вращается вокруг своей оси. Но издали кажется, что это просто фонарик, зажигающийся и гаснущий. И гасящийся. Вот. Точно так же нам с земного яруса Вселенной кажется, что боги – это такие фонарики, которые по непонятной нам причине подчиняются геометрическим и математическим законам. Подобно тому, как при молотьбе зерна, запряженные в упряжку валы, ходят вокруг столпа, боги и небожители обращаются вокруг своего незыблемого светила, именуемого Тхрувою, полярной звездой. Как и воды, одни звезды шествуют ближе, как и валы, одни звезды шествуют ближе к точке вращения, другие держатся от нее поодаль. Все они вместе с землею и подземными ярусами составляют единое устройство Вселенной. Гонимые ветром времени, небесные существа, звезды и созвездия движутся в круг стоп Всевышнего, покоящегося в чертогах Тхрувы. Небесные существа в бескрайнем пространстве подобны тучам в небе, несущим в себе великое количество воды. Парят они в небе точно исполинские птицы, но никогда не опускаются на землю. Творя добрые дела, души возносятся на ближние Тхруве звезды. Совершая зло, они отдаляются от серединной области. Так устроен мир, и так пребудет до конца дней. Некоторые ученые-мужи представляют Вселенную в виде изогнутого в прыжке дельфина. В облике дельфина они мыслят единое целое и сосредотачивают на исполинской рыбине свой внутренний взор. Голова вселенского дельфина наклонена вниз, тело свернуто кольцом. На конце хвоста его расположена звезда Тхрувы, вдоль хвоста звезды небесных праотцов, боги Агни, Индра и Дхарма. У основания хвоста боги-звезды Тхата и Витхата. На бедрах дельфина располагаются семь мудрецов. Свернутое кольцом тело вселенского дельфина вращается в правую сторону, и на правом его боку находятся 14 созвездий. На левом боку расположены 14 звезд севера. Тело дельфина всегда пребывает в равновесии, ибо на каждом его боку размещается равное число звездных домов. На спине его расположены южные созвездия Аджавитхи, животом дельфину служит небесное русло Ганги. На правом и левом бедрах дельфина расположены Пурнавасу и Пушья, Ардра, Ашлеша находятся на его правой и левой конечностях. Абхиджит и Утарашатха в правой и левой ноздрях, Шравана и Пурвашатха в правом и левом глазах, а Тхаништха и Мула на правом и левом ушах. 8 созвездий, начиная с Макхи, обозначающие южный путь, расположены на левых ребрах вселенского дельфина. 8 созвездий, начиная с Мрига Ширши, обозначающие северный путь, на правых. На правом и левом плечах находятся созвездия Шата Пхиша и Джьоштха. Верхнюю челюсть дельфина обозначает звезда Агасти, нижнюю – вершитель судеб Яма. Рот его – это Ангарака, промежность Шани, шея Брихаспати, грудь Солнца, сердце – вседержитель Нараяна, ум дельфина – Луна, пупок – Кушана, сосцы – двое светозарных Ашвини. Будха есть жизненный воздух дельфина, Раху – его горло, по телу его рассыпаны несчетные кометы, в порах кожи сокрыто великое множество звезд и небесных тел. Таким мудрые звездочеты представляют себе вселенский облик Господа и наказывают обыкновенным смертным размышлять о нем трижды в день, творя в уме следующую молитву. «Господи, Господи чудесный, сущий в облике времени, вместилище звезд, шествующих каждый своим путем. Бог богов, я склоняюсь пред тобою, да пребудет со мной вечно твой волшебный образ». Блаженный Шука сказал: «В пространстве вселенского дельфина находят прибежище звезды и небесные тела. То трижды в день, утром, днем и вечером направляет мысленный взор свой на чудного дельфина, тот скоро искупит все свои грехи. Кто помянет в мыслях вселенского дельфина, смоет с себя грех вчерашнего дня». Я неправильно сказал. Это малюсенькая глава. Она состоит всего из 9 стихов. Все, да. Завтра 24-е поднебесные ярусы. Она малюсенькая, но там стихи большие. В 23-й. 24-й побольше стихов. Угу. Но они тоже большие, они написаны прозой. Нам осталось немножко до конца 5-й книги. Всего 3 главы. Так, есть у нас вопрос, может быть, замечание по прочитанному. Давайте. В чате.
Хари Кришна, у меня есть вопрос.
Хари Кришна.
От внешнего мира направить взор вовнутрь. Что значит внешнее и что внутреннее? И что значит направить взор вовнутрь?
Внешнее – это то, что мы воспринимаем органами чувств. Внешнее – это то, что мы видим, что мы слышим ушами, видим глазами, обоняем носом, чувствуем языком и касаемся кожей. Это называется внешний мир. Это состояние ума, вызванное колебанием от органов чувств. Внутренний мир или внутрь – это состояние ума, минуя, вызванное не чувствами, то есть минуя чувственные мембраны. Вот, собственно, это различие. Это такое же состояние ума или такое же состояние сознания, но вызванное не чувственным восприятием, а размышлением. Поначалу наш ум забит состояниями, вызванными чувственным восприятием. Вот сейчас, если мы закроем глаза и попробуем помыслить не о чувственных образах, не об ощущениях, у нас не получится, потому что умственные волны, гонимые чувствами, они какое-то время еще колеблют нас. Если мы сейчас начнем думать, размышлять, то мы будем думать о том, что мы слышали, о том, что мы видели, о том, что мы обоняли, о том, что мы ощущали языком. У нас поначалу не получится размышлять о внечувственных понятиях. Но если не позволять чувствам снова пробиться к уму, то постепенно эти волны угасают. Если волны не поднимать, они постепенно угасают. И тогда ум успокаивается, он выходит из состояния колебания. И мы можем размышлять о том, что не колеблется, о необразах. То есть сначала мы ощущаем ум. То есть вот в обычной нашей жизни мы ощущаем то, что передают нам чувства. Но если мы отсечем от себя чувственные образы, то мы начинаем помышлять о самом уме. Начинаем помышлять об инструменте восприятия. Потом мы начинаем помышлять о самом акте помышления. Нам сейчас трудно это представить, но мы можем думать о том, что мы думаем. Не о чем мы думаем, а что мы думаем. И потом, по мере того, как волны угасают, волны колебаний угасают, мы начинаем уже помышлять о помышляющем, о самом себе. Это есть внутренний мир. И на самом деле внутренний мир, он пространственнее, он объемнее, он больше. Нам кажется, что окружающий мир, он больше, чем внутренний. Ну, потому что в окружающем мире есть звуки, вкусы, запахи, а во внутреннем мире только я. Только я как атман, как частичка сознания. Ну, казалось бы, вот этот бесконечный внешний мир со всем его разнообразием и маленькая частичка сознания, точка, на самом деле она неописуемо больше по объему и по разнообразию, вот это наше «я», наша душа, чем все, что мы с вами воспринимаем. Шридхар Махарадж говорит, что материя — это тоненькая-тоненькая пленка на поверхности океана сознания. То, что мы с вами воспринимаем как бесконечно разнообразный мир, это такое одномерное, плоское, однообразное, скучное образование. Но в глубинах хранится бесконечное разнообразие собственной души. Вот это и есть внутренний мир. Йоги помышляют, находятся в самосозерцании, помышляют о себе, медитируют там десятки, тысячи лет. Находится в состоянии самосозерцания, созерцая себя и источник себя. И черпает в этом бесконечное блаженство. Тогда как о внешнем мире мы не можем помышлять дольше 3 секунд или 3 секунды. Наш ум постоянно скачет с места на место, не находя удовлетворения. Тогда как, погрузившись в себя, мы можем тысячи и тысячи лет медитировать на сознание, на душу. Хари Кришна, есть вопросы? Еще? уточнение, может?
Дандават. Хорошо.
Есть написанный вопрос? Дандават, извините, у нас есть вопросы. От Ульяны.
Если все существует только в нашем сознании, почему жизнь богов, мироустройство Вселенной описано так, будто все это существует и без нас?
Тот мир, который мы наблюдаем, существует в нашем сознании. В целом, вы же не наблюдаете богов, вы видите звездочки. Вы видите звездочки. А вот они существуют в вашем, в моем сознании. А мироустройство существует в нашем сознании. Сознание никогда не покидает свое вместилище, свое пристанище, брахман. Но в сознании зарождаются колебания. И эти колебания есть то, что мы с вами воспринимаем как небесные ярусы и богов. То есть никаких богов не существует. Эти души, они временно получили власть влиять на другие души. Они временно мнят себя богами или властителями стихий. Как, например, Матушка-Земля. Она возомнила себя, что держит на себе целый ярус Вселенной. Что по ней ходят люди, животные, на ней растут деревья. Вот она так возомнила. И мы тоже соглашаемся с ней, тоже мним себя ходящими по земле, глядящими на звезды, купающимися в океане. Вот это все, конечно, в сознании, потому что каждая отдельная частица сознания, она берет на себя роль бога, ангела, человека, зверя, рыбы, птицы. Мы все берем на себя роль и попадаем в некую игру. В этой игре мы играем роли. Мы играем по правилам. На самом деле частица сознания далека от своих ролей. Но когда мы попадаем в одно пространство, мы как бы говорим, хорошо, я буду играть роль бога. А другой говорит, а я буду играть роль человека. А я роль птицы и роль рыбы. И давайте без отступлений играть эту роль. Но есть такие роли в этой пьесе, в этой игре, которые дают некую степень свободы. Это роли человека. И человек может начать импровизировать. Начать вести себя не согласно роли. Вот человеку положено поклоняться звездам, приносить им жертву, соблюдать сословный и духовный чин, уклад. Но человек может отступить от своей роли и сказать, нет, я буду Богом. Несмотря на то, что во Вселенной есть сила природы, за которыми стоят определенные личности, играющие роль этих самых сил природы. Человек говорит, я не буду им подчиняться, а я буду играть собственную пьесу. И за это частица сознания в роли человека отправляется исполнять другие роли. Роли зверей, животных, низших растений, камней. Но сами по себе роли, они вымышлены. Они даются нам, когда мы погружаемся в вещество, в материю. В этом смысле они воображаемые. Они нам даются на какое-то время. Но когда мы захвачены игрой роли, когда мы воплощены в эту роль, мы должны, мы ее исполняем по-настоящему, как и должны исполнять. Для просветленного сознания, который глядит на мироустройство, на то, как живые существа здесь, или частички сознания в этом мире, играют роли, вот для него все это смешно. Для него это как дети в песочнице. Распределили друг другу роль и начинают ругаться за песочные куличи, за игрушки, за лопатки и ветерки. Вот тому, кто находится за пределами песочницы, это смешно и диковина. Иногда, по милости своей, он спускается в эту песочницу и говорит: «Остановитесь!» Через «а». Но кто-то останавливается, а кто-то с лопатками, ведерками набрасывается на него и приколачивает к какому-нибудь кресту или еще как-нибудь. Вот он говорит: вы не римлянин, не иудей, не эллин, вы чадо Божье. Это ваша подлинная суть. А все, что вы на себя нацепили, римлянин, иудей, эллин, грек, это все не настоящее. Вот так же, как блаженный Бхарата, когда он осознал свою подлинную суть, но в силу обстоятельств, известных нам, вынужден был родиться снова человеком, закрыть свои долги какие-то гештальты. Он все равно был отстранен. Он с изумлением взирал на то, что люди мнят себя царями, носильщиками. Он царю Рухугане так и объясняет, помните, что мы все, ну, наша внешность, это просто комья земли, которые мы, эти комья, взяли на время попользоваться на прокат. Но один ком земли считает себя царем, другой себя считает стражей царя, третий себя считает носильщиком, кто-то себя считает зверем, птицей, рыбой. Но все это не имеет отношения к реальности. Стоит лишь углубиться в себя. Так вот, когда мы играем роли, эти роли для нас настоящие. Эти боги, эти небесные светила, этот вселенский дельфин, шишумара, все это не понарошку, это все по-настоящему. Но как только мы осознаем, что все это сон, то все это превращается в мираж, в улетучивающееся видение. Еще какое-то время эти образы напоминают о себе, но в целом они все больше и больше улетучиваются. Хари Кришна. Так, теперь у нас устный вопрос.
Хари Кришна, Дандават Махарадж.
Дандават.
А вот на первый вопрос вы отвечали и упомянули йогов, которые там, десятки лет могут внутренне созерцать. В Бхагавадгите Кришна Арджуне говорит то, что при исполнении долга можно достичь того же, чего достигают йоги. Как-то это отличается, либо при исполнении долга...
Что-что в Бхагавадгите говорится, пропадал голос.
Кришна Арджуне говорит то, что при исполнении долга можно добиться того, чего добиваются йоги.
Да. Вот. Карма-йога ведет ведет к той же цели, что и аштанга-йога. Йога ухода в себя. Все, все верно. Ну, так гласит наше учение, что можно созерцать себя, то есть йога позволяет увидеть себя недвижимым, недвижимой сущностью на фоне движимого мира, колеблющегося мира. Цель или задача йоги – это привести ум в состояние умиротворения своим способом. Но ум привести, прежде всего, это с помощью дыхания. Это уравновесить дыхание, сделать так, чтобы по времени, по звуку и по ощущениям вдох ничем не отличался от выдоха. И растянуть вдохи и выдохи так, чтобы они уже не осуществлялись, уже было непонятно, ты вдыхаешь или ты выдыхаешь. То есть остановить дыхание, открыть себя как, раскупорить себя как сосуд праны, чтобы прана не втекала и вытекала, а просто покоилась. В этом состоянии ум приходит в состояние равновесия. То есть у нас есть пранические потоки. Одни идут вверх, другие идут вниз. Если они не уравновешены, ну как бы два таких водопада. Один вверх течет, другой вниз течет, не спадающий и поднимающийся. Два водопада, каждый о пяти струях. Вот они вот так вот текут. Один вверх, другой вниз. А посередине находится наш ум. Если эти ручьи, эти струи не уравновешены, их потоки между собой не равны, или они не равны с верхней, с нижним не равны, то ум колеблется. Это есть вот наш ум. Он колеблется от желаний, от мыслей. Вот ум колеблется, и в этом колеблющемся состоянии ум не способен воспринимать вечное, то есть себя, то есть душу. Если с помощью всевозможных упражнений, это практика ямы и ниямы, это морально-этические нормы, а дальше асана, это манипулирование воздушными потоками с помощью принятия определенных поз. Воздушные потоки, они текут вверх-вниз, вот так вот равномерно. Но ты положение тела можешь менять, вверх его направить, вбок, согнуться, скрутиться. Но потоки должны быть всегда уравновешены. Какое бы ты положение тела ни принимал, потоки, как гироскоп, должны быть уравновешены. И, наконец, дыхательное упражнение приводит к тому, что ум успокаивается. Вот это так вот гласит учение йоги. Есть карма-йога. Тебе не надо занимать все эти положения всевозможные, управлять дыханием. Ты просто исполняешь свой долг. Ну, исполняешь яму и нияму. Свой сословный долг и свой духовный долг. И тогда, когда ты исполняешь долг, твой ум тоже уравновешивается. Задача одна и та же – уравновесить ум. Ну, можно уравновесить упражнениями, можно уравновесить, живя гармонично, ну, исполняя свой долг. Тогда ум у тебя не беспокоится, тем ли делом я занят. Вот. То есть карма-йога и аштанга-йогой. Есть еще более быстрый способ. Это дхьяна-йога. Это не крутить свои воздушные потоки, а просто сесть и углубиться в себя. Отсечь мысли от внешних образов. Не заниматься всеми этими дыханиями, ямой, пранаямой, асанами. Просто сесть и углубиться в самого себя. Цель одна и та же – умиротворить сознание. Это еще сравнивается как сравнивается с вершиной горы. Гора имеет четыре пути к своей вершине. Один путь очень пологий. Он доступный, но он длинный, потому что он пологий. Там надо пройти, условно, там 50 километров по пологому склону, и ты достигнешь вершины. Это карма-йога. Есть путь по склону, ну, допустим, 30 градусов. Это вот та самая йога. Он короче, но по нему труднее идти, потому что нужно взбираться в гору уже под наклоном. Есть склон под 60 градусов, под уклоном 60 градусов. Но по нему короче взбираться, там, может быть, 1 километр всего, да? Но надо идти со специальным оборудованием. И, наконец, есть почти что отвесный склон. Там расстояние, может быть, 100 метров всего, но это почти по отвесному склону. Вот. Но есть еще, когда ты предаешься Всевышнему, и Всевышний тебе помогает дойти до вершины, и дальше еще. Вершина не заканчивается. Но это я от себя уже. Так, Хари Кришна. Есть еще вопросы?
Спасибо, Хари Кришна.
Угу. Да, от Назара. Так, давайте. Так, нас 801. Так, смотрите, что там. Угу. Назара. Угу. Так, сейчас. Так. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, поделиться своим мнением еще на какую-нибудь тему? Это Игорь Анатольевич. Ага. Это не он. Так, ну а что я могу поделиться своим мнением на еще какую-нибудь тему? Ну, я могу поделиться мнением, что коврики ФИСом замечательные. Они рекомендуются всем, кроме лиц, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что может хватить удар от восторга. А, да. Так, намаратна. Так, по моему мнению, это не с молитвой. Так, согласен. С Рождеством Христовым. Так, краски. Пусть. А. Так, вот, Назар. Да, Мэр, спасибо за твердый ответ. Это, да?
Да.
Контекст вопроса возник из противоречия научной картины Вселенной, где вся Вселенная – это большое однородное трехмерное пространство, и картины Брахмы, где Вселенная делится на ярусы от тонкого до грубого. Из этого следует, что перемещаться между ярусами в одной и той же грубой форме невозможно. Совершенно верно. Чтобы возвыситься к звездам, к верхним ярусам, нужно изменить структуру своего тела, приобрести в своем телесном составе ту стихию, которая преобладает на том или ином ярусе Вселенной. Мы это знаем из исключений. В Махабхарате и в Шримад-Бхагаватам, где содержатся некоторые главы из Махабхараты, с удивлением говорится, что пандавы в нынешних своих земных телах вознеслись на небеса. И это преподносится как чудо. О, чудо, пандавы в своих телах вознеслись к звездам. Потому что во плоти к звездам невозможно вознестись, нужно развоплотиться. Нужно оставить грубую плоть, земную плоть, чтобы возвыситься к звездам. Разные ярусы Вселенной имеют разный состав. Вот на Земле состав в основном Земли и частично воды. В Поднебесье много воздуха, есть там также эфир, есть огонь. А вот нужно, чтобы наша плоть, наше тело по структуре, по составу напоминали состав этого яруса. Вот Брахма, он расположен, Творец, он расположен в той области Вселенной, где есть один разум, только разум. И попасть в Брахмалоку, в обитель Брахмы, можно, освободив себя от плоти, от чувств, от мыслей, от огня, от воды, от всего. Оставить только чистую стихию разума. И тогда мы сможем вознестись к Творцу Брахме. Над Брахмой расположен более высокий ярус. Это Дхрува, мы сегодня о нем читали. В этом ярусе есть еще и преданность, явная преданность. Там Дхрува – это чистый разум, предавшийся Всевышнему. Но эта преданность, она не чистая, как бы это ни звучало, по отношению к святому Дхруве. Это начальная стадия преданности. Там еще есть элементы разума, элементы расчета. Дхрува говорит: мне не нужно это, мне не нужна расчетливая преданность. Господь ему говорит: нет, заказывал, значит, какое-то время, примерно жизнь Вселенной, будешь предан мне, но при этом разум свой будешь сохранять. А вот выше уже запредельный мир, там нет расчета, там нет разума, нет рассудка, там преданность. Но эта преданность тоже есть из благоговения, а есть безрассудное или бесстыжие, рага-бхакти. Там тоже есть свои слои преданности. Но в этом мире преданность есть чуть-чуть, но в основном у нас разум, чувства, огонь, земля, вода, плоть. Так. вот от Тарана вопрос. А, это еще не все. А, разобрали, ничего себе, а когда? А, вчера? Да. Так, все, а, ну да. А, вторая часть. Также есть, если разрешите, то есть уточняющий вопрос, что будет, если все время в грубом теле или в грубом космическом корабле двигаться вверх? А не получится. А каким образом вы в космическом корабле... Нет, это если не в мультфильмах, а по-настоящему. Каким образом вы будете все время вверх двигаться? Вот вы попадаете, вот вы летите в воздушном пространстве, потом воздуха все меньше и меньше становится, потом эфир. Сколько там йоджин мы читаем. А дальше-то за эфиром каким двигателем вы будете пользоваться? Что вас будет толкать? Вот этот пресловутый космический корабль, я сейчас не беру НАСАвские и Роскосмосские мультики. Какой двигатель вас будет толкать в безвоздушном пространстве? Посмотрите на физические опыты с реактивными двигателями. Маленький реактивный двигатель, ну, какие у нас есть? Можно сделать, ну, вот эти петарды, да, реактивные. Это, петарды – это и есть те самые космические корабли, только в миниатюре. Создается под ней, под петардой, масса, а от этой массы отталкивается, то есть это есть реактивное, отталкивается тело ракеты. Она как бы выплескивает, есть жидкотопливное, твердотопливное, она как бы создает под собой ступеньку, массу, и отталкивается. Это есть реактивный двигатель. Но посмотрите вот физических экспериментах в вакууме, как себя ведет та самая петарда. Она там отталкиваться не от чего. Она просто горит и все, и никуда не движется. Потому что, вот мы, например, мы поднимаемся по ступенькам. Нам, чтобы подняться, нужно на что-то опереться. А если плотной ступеньки нет, мы просто... Ну, если это воображаемая ступенька, мы никуда подниматься не будем, мы будем просто топтаться по полу. Как только мы делаем какой-то приступок, от которого можем оттолкнуться, называется лестница, мы можем подниматься. Вот реактивная тяга, она на этом принципе построена. Создается ступенька, отталкивается. Создается, отталкивается. А там, где нет чего отталкиваться, куда она полетит, эта ракета? Она просто сжигается. Свое топливо, там, где нет воздуха, она просто падает. Это примерно, ну, если так вот у нас посчитать, это примерно, ну, несколько десятков километров. Скорее всего, 20 километров. Но я могу ошибаться. На Землю. А куда он может упасть? Падать можно только на землю. Падать нельзя на небо. Падать означает падать на землю.
У Земли нет
предела. У Земли?
Ну да.
Почему? Есть. Есть плотная, есть водная стихия, земная стихия.
Вот.
Есть воздушная стихия. А, туда полететь, сюда. Вот там, где кончится воздух, там ракета уже не сможет лететь, она просто упадет. Вот. Вот, а то, что летает, вот такой Баумгартнер, который прыгнул с высоты 40 километров, в книге рекордов Гиннесса, австриец Баумгартнер, по-моему, австриец, да, он прыгнул с высоты 41 километр. Но он прыгнул из стратосферы, прыгнул с воздушного шара. Вот такой стратошар, его он висел, этот шар, он с него просто вышел. То есть то, что нам говорят, спутники вокруг Земли летают, это просто воздушные шары, которые в стратосфере летают. Они наполняются воздухом, ну, газом, который легче воздуха, и там парят. Некоторые могут парить до 6 лет. Ну, постепенно они деградируют и тоже могут упасть, тоже падают. И могут нести на себе до веса автомобиля большие очень шары. В интернете сейчас YouTube удаляет, но у меня есть еще с роликов 16-17 годов, где есть ролик, как запускают эти самые космические корабли или спутники. Огромный шар величиной с футбольное поле серебряного цвета с логотипом НАСА. Он запускается, а под ним спутник, вот как мы, нам рисуют спутники, знаете, которые летают, там какие-то антенки, какие-то плюшки, квадратики, что-то такое приделанное. Вот он, вот эта вот вся штуковина, она взлетает на воздушном шаре, и они там очень долго летают. Так. М? 39 километров. Меня больше беспокоит, он австриец, действительно? А что это? Что будет, если во время грубом теле? Австриец. Значит, в грубом теле двигаться вверх. Да ничего, просто достигнешь той отметки, за которой ты уже двигаться не сможешь. Мы в Рамаяне читаем, что Равана, чтобы пошатнуть власть богов, создал лестницу, там это называется лестница, и он поднялся к богам и заставил богов бежать в страхе от него. То есть он каким-то способом вознесся на небо к звездам в своем теле. Но это был какой-то космический корабль, что ли. Да, есть животные, которые состоят из воды, медузы. Они полностью из воды, практически полностью из воды состоят. Ну вот они и жить могут только в воде. Если их вытащить наружу, они растают. Вода просто стечет. А для того, чтобы жить в какой-то среде, нужно обладать телом из этой среды. Есть существа, чьи тела состоят практически целиком из огня. И они живут в этом ярусе на ярусе Вселенной. А в Брихат-Бхагаватамрите мы читаем, как Гопа-Кумар постепенно минует все ярусы Вселенной, пока не пройдет Брахму, не пройдет Шиву. На всех ярусах он останавливается. Помните, там земля ему говорит: оставайся со мной, ты будешь моим царем, моим королем, ты будешь здесь. В общем, он 7 дней пробовал и сказал: извините, мне пора дальше. Он попадает в чертоги Варуны, владыки водной стихии. И там его Варуна и его сирены, это водные нимфы или лимфы. Вот эти водные лимфы, они его ублажают, говорят: оставайся с нами. Да что ты пищишь? Оставайся. И вот так он, потом он огонь, и он говорит, что каждая последующая стихия была в 10 раз или сколько-то там, в 7 раз толще предыдущей. И во всех стихиях меня приглашали остаться навсегда, но там удовольствие было глубже, объемнее, пестрее, чем в предыдущих, каждой предыдущей стихии, но и оно тоже потом выхолащивалось. То есть вот когда он попал в огненную стихию, он говорит, там это удовольствие, там такие наслаждения, которые на земле даже не снились. Когда он попадает в водную стихию, там такие удовольствия, которые на земле не снились. А в ярусе Брахмы он почти что остался. Или в ярусе Шивы. Это владыка природы. Это владыка всех стихий. Но тоже, говорит, постепенно мне все это стало надоедать примерно через 2-3 дня. Как в фильме, в итальянском старом фильме «Робинзон Крузо», когда он на острове себе соорудил рамку из веточек деревьев, напоминающую рамку телевизора, и садился и смотрел в телевизор на море. И он воображаемому зрителю своему, вот он такой между рядами, из досок сколоченных, между рядами протискивался, просил прощения за беспокойство, садился на свое кресло и спрашивал у соседей: а о чем фильм? Опять про море? И смотрел в эту рамку, сидел пару часов, уходил. Там, наверное, какие-то были колебания волны, потому что рамка, она половину захватывала море, половину небо. А серединка как раз была горизонтом. Вот. Там, наверное, иногда какие-нибудь шторма были, но в целом все одно и то же. Вот Гопа Кумар тоже говорит: я 2-3 дня мог задержаться в той или иной стихии, но потом шел дальше, взмывал ввысь дальше. А вот на Вайкунхе его хорошо там приплюснуло. Там он долго был, пока не осознал всю скукоту. И взмолился: я хочу во Враджу, я хочу к Джаганнату. Так, что у нас есть? Еще вопрос от Назара. Также есть вопрос касательно личности. Вы сказали, что личность возникает. А мы отвечали, по-моему, да, из Брахмана. Мы разбирали этот вопрос. Да, мы разбирали этот вопрос. Я помню. Каким образом личность может обойти Брахмана, с которого произошла? Или я в уме своем разбирал? Простите. Не читали? Так, ладно, давайте тогда. Также есть еще вопрос касательно личности. Вы сказали, что личность возникает из Брахмана в материи. А если материальные оболочки растворить, то личность вернется в Брахман, потеряв обособленность. Совершенно верно, тут добавить нечего. Вопрос. Каким образом личность может обойти Брахман, из которого произошла, и попасть на высший духовный план, где есть уже духовные оболочки? Каким образом природа безличного Брахмана конвертируется в духовную личность? Она не конвертируется. Мы этот самый слой Брахмана проходим ослепленные, с закрытыми глазами, и ухватившись за преданного, ухватившись за лотосные стопы преданного. И это все описано в Брихат-Бхагаватамрите. Гопа-Кумар говорит: когда я прошел ярусы Вселенной, последний из которых был Брахма, Брахмалока, я оказался сначала ослеплен темнотой, такой истинней темнотой. Это обитель Шивы, истинно черный, какой-то, говорит, какая-то вязкая такая вот субстанция. А там правит Господь Шива, я ничего не видел. А потом вдруг я попал в слой яркого-яркого света, и я потерял полностью ориентацию. Я не знал, где верх, где низ. Я был ослеплен, но до этого я был темнотой ослеплен, а сейчас я был ослеплен ярким светом. Это и есть тот самый Брахман. Если мы в него попадаем, неведомые милостью Всевышнего или его слуги, то мы просто дезориентируемся. Оказываемся в сиянии в таком. Мы не знаем, где верх, где низ. Но милостью Всевышнего или его верного раба мы не утрачиваем ориентацию. Мы поднимаемся выше, 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 пока, наконец, он говорит, не стали проявляться черты и формы, какие-то силуэты. Потом они стали наполняться объемом, и я оказался в Вайкунхе, в царстве Всевышнего. Там это обитель лучезарна, но там видны образы. Там Всевышний виден. Он вспоминает, что я сразу туда не попал, а оказался у ворот. И оттуда, из этих ворот поутру, как он говорит, на своих челнах выплывали такие прекрасные личности, такие лучезарные, что я думал, что это сам Господь Бог. Первая личность, вторая, все думал, что это Господь Бог. Потом мне пояснили, что это он еще за вратами стоит, Царство Божие, что это слуги Божьи, они на задание летят вниз. И там внизу являются в образе спасителей, мудрецов, просветителей, гениев. Не облачаются в камзолы, в сюртуки, в тоги, в робы. И несут знания человеку, человечеству. А потом, исполнив задание, к вечеру возвращаются в обитель Господа. Вот он говорит, один вышел, другой вышел, один прекрасен другого, пока, наконец, ко мне не подошли, не подошел кто-то из обитателей и пригласил. Пригласил. Я сам, он говорит, я не мог пройти туда. Меня пригласили. Вот я приводил пример с пузырьком, который... Это пузырек воздуха, но в чуждой ему водной среде. И этот пузырек, он поднимается от самого дна бокала. Он поднимается, поднимается все выше и выше, выше, пока не достигнет поверхности вина и не растворится в родной ему стихии в воздухе. А вот эта самая оболочка вокруг воздушного пузырька, это есть наше с вами тело. А тело состоит из 7 оболочек. Из 7, из 8, кто-то говорит 11, кто-то 16, кто-то даже 24. Вот такая многослойная оболочка. И по мере продвижения к воздуху, к брахману, оболочки отпадают. И перед самой поверхностью у нас остается оболочка ложного «я», то есть некое ощущение, что «я» обособлен, «я» есть «я». Ощущение своей обособленности, своей индивидуальности. Это самая тонкая оболочка. И когда пузырек наконец достигает поверхности воздуха, то это ощущение «я» обособленности тоже растворяется. И пузырек сливается с воздушным пространством. Там внизу пузырек еще тяжелый. Он имеет много оболочек. Самый грубый из них – это твердь, земля, наше с вами тело. Поэтому пузырек, он медленно продвигается. Ему надо от земли избавиться, от воды, от воздуха, от огня, от эфира, от ума, от чувств, от рассудка и, наконец, от ложного «я». И вот, отделив от себя оболочки, сознание все больше и больше поднимается. Но если эта частица сознания, этот пузырек сознания, ведом вайшнавом, ведом слугой Божьим, то оказавшись в воздухе, он не растворяется в этом воздухе, не растворяется в брахмане. Потому что по мере приближения к брахману, к этой толще воздуха, он обрастает новой оболочкой. Эта оболочка называется преданность. И эта преданность не позволяет, этот панцирь преданности, не позволяет «я» раствориться со всеобщим «я», с брахманом. И пройдя некоторое время в этом воздушном пространстве, не растворившись, благодаря оболочке бхакти, оболочке веры и милости вайшнава, этот пузырек вступает в иную природу, в непроявленную природу, в духовную природу. Вот эта самая оболочка, которая в брахмане не дала душе, сознанию раствориться, называется сварупа или подлинное естество, естество преданности. Но личность мы приобретаем, облегшись в оболочку материи, мы приобретаем личность. Мы можем ее утратить, разорвав все эти оболочки, а можем не утратить, облегшись в новую оболочку из преданности. Выбор за нами. Хари Кришна. Так. Ну что, наверное, все. Все есть.
Махарадж, Хари Кришна, еще раз. А можно, пожалуйста, в контексте моего вопроса, уточнение вашего последнего ответа, а где пузырек зависает при карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога?
Гьяна-йога пузырек растворяется, карма-йога растворяется, и аштанга-йога не растворяется, но зависает в созерцании Всевышнего, в созерцании сверхдуши. Так зависает, не ощущая себя. Это в аштанга-йоге или вот этом самом йоге, йоги созерцания. Душа вечно созерцает Всевышнего, как бы его недвижимый образ. Если в эти йоги внести элемент преданности, тогда возможно не раствориться. Вот Кришна говорит, я тебе, Арджуна, советую карма-йогу, то есть исполнять свой долг, потому что ты будешь заниматься деятельностью. В этой йоге, в деятельность можно внести элемент преданности. Ты все равно занимаешься деятельностью. Ты все равно... Деятельность – это значит, ты совершаешь какое-то служение. Карма-йога – это служение. Ты можешь выбрать себе объект людей, богов, предков, всех живых существ в целом. Можешь служить Шиве, то есть некое деятельное служение. А если ты предметом служения сделал Господа Вседержителя, Вишну, тогда эта карма-йога становится бхакти-йогой. Вот Кришна говорит, я тебе советую, Арджуна, судя по твоей медицинской карте, тебе все-таки лучше заниматься физическими упражнениями. В этом ты, так ты выздоровеешь. Мы все больны хридрогом, болезнь сердца, сердечный порог у нас у всех. Мы все, хрид – это сердце, рогом – это болезнь. Мы все больны стяжательством, корыстолюбием, гордыней, самовлюбленностью. В той или иной степени все мы заражены этим пороком, завистью. А вот Кришна говорит, вот от этого порока тебе лучше избавиться с помощью физической активности. Но для полной библиотеки способов Кришна говорит об аштанга йогьяна-йоге. Хари Кришна.